Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Христос воскресе! С вами протоиерей Михаил Немнонов, мы в прямом эфире, и вы можете звонить в студию по телефону 8-495-959-59-39. Не совсем обычная в этом году Пасха, как сказал один мой собрат, Пасха со слезами на глазах, но все-таки Христос воскрес! У нас с вами сегодня вечер ответов на вопросы. Как всегда, жду ваших звонков в студию. Ну и некоторые вопросы я принес с собой. Вот один из них уже был со мной в прошлый раз, на прошлом эфире. Но как-то у меня вот рука не поднялась его взять, потому что там были кое-какие имена собственные. Имена людей, которых многие знают. Мне как-то не захотелось делать этот вопрос личным. Поэтому я вот его немножко подредактировал, имена собственные убрал. Теперь он в сокращенном виде, вот вам его зачитаю. В интернете появляется много видео, где не очень хорошо отзываются о православной церкви. У меня взрослые дети, и они смотрят эти видео и задают мне вопросы. Как же так? Что происходит в церкви? Дети у меня крещенные, но в храм ходят редко. И мне кажется, что это их отталкивает еще больше. Как вы относитесь к таким видео, если, конечно, вы их видели, и как мне это объяснить детям? Ну, что тут скажешь? Конечно, когда мы делаем какой-то выбор жизненный, мы становимся христианами, мы начинаем ходить в храм, тем более выбор такой не совсем однозначный с точки зрения других людей, то нам хочется поддержки, нам хочется, чтобы мы включили тот же YouTube и там говорили, как это все хорошо и правильно. Брали там первую, вторую попавшуюся книжку в книжном магазине с полки, и там было написано, как хорошо, какой правильный выбор мы сделали, чтобы нас наши друзья, подруги поддерживали в этом выборе. К сожалению, а может быть и не к сожалению, так не бывает в жизни. Чем более важную вещь мы выбираем, тем меньше людям это нравится, тем больше они готовы нас критиковать. И мы не можем, прежде всего, эту критику отменить. Во-первых, у нас просто нет такой возможности. Во-вторых, сама вся критика – вещь хорошая. Лично я к ней отношусь вполне позитивно, ну, конечно, особенно, когда критикуют не лично меня. Но если меня тоже неплохо, критика может быть доброжелательной, не очень доброжелательной, конструктивной или нет, рациональной, эмоциональной. Но то, что она присутствует, это совершенно нормально. Это показатель каких-то нормальных взаимоотношений с людьми, которые с нами не согласны, с которыми мы не согласны. Если этого нет, то тогда отношения становятся какими-то нездоровыми. Это значит, что люди просто не могут себе позволить нам сказать, что их что-то не устраивает, потому что не устраивает их что-либо, что-нибудь в любом случае. Так что не будем уж слишком из-за этого расстраиваться. Мне очень нравится фраза одной известной политической деятельности, уж не буду называть ее фамилию, возможно, вы догадаетесь. Если ты пытаешься всем понравиться, ты будешь готова к компромиссам в любой момент и на любую тему, и в результате не добьешься ничего. Это мудрость светская. Ну, а мудрость духовная устами Господа Иисуса Христа нам говорит, что горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо. о нас и о нашем выборе в том числе, потому что одно вытекает из другого. Так что если люди критикуют, говорят плохо о нашем выборе, говорят плохо о православной церкви, значит, все идет нормально, значит, все путем, значит, мы на том самом пути, на который нас наставлял Господь Иисус Христос. Вот у нас вопрос. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте. Христос воскресе.
Воистину воскресе. Представьтесь, пожалуйста.
Вот. Меня зовут Галина. Вы очень утешили. И, пожалуйста, еще одно утешение. Все больницы, не только нашего города, не разрешают священникам приходить к больным коронавирусом. Не разрешают причащать, не разрешают исповедовать. И как вот людям в таком случае быть? Иногда это люди первый раз хотят перед смертью принять таинство. Не разрешают больным проститься с родственниками. И как организовано прощание и отпевание таких людей. И еще одно. Дело в том, что у нас Россия матушка большая. В Крыму коронавирусных там, по-моему, 20 человек, и они лежат все по больницам. Ну и то же самое, люди просто заткнуты в своих домах и также платят штрафы, и также им не разрешают выходить на улицу, что очень печально. Вот. А в Швеции наоборот, там храмы открыты, люди гуляют, колокола звонят, и то есть, ну вот как вот в таком случае быть? Я очень прошу утешения. У нас маленькая Наташа, ДЦП «Имбецильность», муж Андрей, я Галина. Мы прихожане Первой Градской, и до последнего, до Лазаревой субботы мы были в храме. Вот сейчас у нас такой возможности нет, потому что нет возможности ездить. Мы ездим на троллейбусе, на автобусе. Вот, конечно, мы со своей паствой по скайпу, по телефону, но вот печаль об этом. Спасибо огромное, батюшка. Спасибо. Просим ваших молитв.
Господи помилуй, я могу сказать, что в своем храме тоже не служу, потому что у нас служит один священник одну службу. И последний раз я служил во вторник на Страстной Седмице. И это, конечно, очень тяжело, потому что мы совсем к этому не привыкли. Для нас все-таки церковная жизнь – это жизнь в храме прежде всего. И такого никогда раньше не было, чтобы мы вынуждены были, или потому что храм закрыт, или даже потому что это просто опасно отчасти, туда не ходить, и довольствоваться трансляциями, которые всегда оказались нам чем-то таким, в лучшем случае полезным для людей тяжело больных. С другой стороны, что касается Швеции, я бы не стал вообще здесь вдаваться в сравнение. В Швеции я не был, но это совершенно другая страна, с совершенно другим менталитетом. И я не думаю, что это более духовная страна, чем Россия. Я не думаю, что там более духовное правительство. Но, в общем, со Швецией нам в любом случае не равняться ни в чем. И в этом тоже. Все-таки люди, которые заболели коронавирусом, им мало не кажется. И поэтому, если у нас нет возможности куда-то пойти, будем это принимать, наверное, как из рук Божьих. Помните текст Николая Сербского «От меня это было»? И он там перечисляет все, что нам в жизни не нравится, все, что нам скорбно. И Господь на это отвечает человеку: «От меня это было». Так вот, то, что нам в храмы ходить нельзя, кто бы ни принимал такие решения, по каким бы мотивам они ни принимались бы, правильное это решение или неправильное, для нас это тяжело или очень тяжело, мы все-таки люди верующие с вами, и мы должны понимать, что это от Господа. Уж по каким причинам, другой вопрос. И поэтому, примем это как из руки Божьей, как эпитимию, как наказание, как то, что нам нужно понести. Жизнь духовная эпитимию в себя включает. Помню, у нас в общецерковной аспирантуре, когда учился на магистерской программе, был предмет старообрядчества, который преподавал известный в Москве единоверческий священник, и он задал нам вопрос студентам, магистрантам, говорит: кому из вас хоть раз в жизни давали эпитимью? Я поднял руку. Больше никто не поднял. Вот нам сейчас всем дали эпитимью. Мы не можем ходить в храм. Ну что ж, будем нести. У нас еще вопрос. Да, пожалуйста, вы в эфире.
А, я в эфире, да?
Добрый вечер.
Добрый вечер. Это меня зовут Валерия, я из Москвы.
Угу,
у меня вот такой вопрос. Ну, сейчас мы говорили про то, что нельзя ходить в храм, но у меня вот такой вопрос. Почему молчат колокола? Вот со мной был такой случай, ну, несколько лет назад, это было давно уже, был какой-то День Победы, ну, видимо, какой-то юбилейный, и, значит, к залпам салюта присоединились все московские колокола. То есть это, понимаете, дрожала земля. Это было потрясающее действие, акустическое какое-то. Я думаю, что это... у меня текли слезы. Люди, которые находились рядом, у них тоже стекли слезы. Вот почему сейчас вот не молчат наши колокола? Почему? Ну, нам нельзя в церковь ходить. Ну, Пасха-то идет. Почему? Я позвонила в патриархию. Я звонила на телевидение. То есть сначала мне говорили, ага, пост идет. Но сейчас поста-то нет. В чем дело тогда? Почему мы молчим? Почему молчат наши колокола? Почему церковь молчит? Вот это, понимаете, да, ну там где-то в Швеции Бог с ними, а у нас чего? Ну это же ничего не стоит, чтобы колокола звонили. Ну нельзя нам ходить в церковь. Ну давайте звонить, колокола, вся Москва пусть звонит. Ну, у нас же столько храмов в Москве. Почему молчим?
Ну что ж, спасибо. Я передам ваше пожелание нашим ответственным лицам, вот в нашем приходе. Но почему молчат, я могу... такое предположение сделать, что люди вообще сейчас все пришиблены. И, кроме того, в храмах на службах находятся те, без кого служба не может обойтись. Это одно из предписаний, которое мы получили. Без звонаря, без звона она обойтись может. То есть, в каком-то смысле это понятно, но я с вами совершенно согласен, что с колокольным звоном гораздо лучше. И надеюсь, что у нас в храме этот вопрос решим. Вот здесь еще вопрос как раз по коронавирусу. Церковь Христова призывает паству не приходить праздновать Пасху, праздник победы над смертью, из-за боязни умереть или причинить кому-то смерть. Где тут логика? Ну, логика здесь, по-моему, очень простая. Вся эта история с ограничением посещения богослужений, она была довольно длинной, начиналась она с того, что были некоторые ограничения в том, как нам нужно их совершать, чтобы что нужно дезинфицировать, сколько людей должно быть на службах. И все это пришло к тому, что постепенно мы потеряли вообще возможность совершать богослужение при открытых дверях и с прихожанами. Вся эта история напоминает нам, кому в действительности принадлежат наши храмы. И принадлежат они государству. Как и все остальное, что находится на земле, на нашей, независимо от формы собственности. В собственности ли религиозной организации, или он передан в безвозмездное пользование. Он принадлежит государству. Это то, что я прочитал в книге Роберта Киосаки 15 лет назад. Что будь ты хоть Рокфеллер, хоть Ротшильд, если у тебя там вилла не знаю где, и ты не заплатишь за нее налог, ты очень быстро узнаешь, кому на самом деле принадлежит твоя собственность. И вот теперь мы понимаем, кому храм принадлежит. Поэтому церковь не то чтобы призывает не праздновать Пасху, хотя, конечно, есть призыв поберечься, но Пасху люди не пришли в храм на Пасху не потому, что их призывали не приходить. Люди пришли, не пришли, потому что даже те, кто хотел и пришел бы, потому что двери храма были закрыты. И вот получается новая реальность, что государство определяет, можем мы пойти в храм или не можем, и определяет, когда именно мы туда можем пойти. Раньше мы это знали только в теории, сейчас мы это на практике почувствовали. И урок состоит в том, что наши ожидания от духовной жизни не должны быть полностью завязаны на площадках, говоря современным языком, которые в любой момент могут быть изъяты из нашего пользования. То есть уже в наш обиход церковный должны входить какие-то... Но опять-таки, говоря современным языком, блоки, которые не зависят от того, пустили нас в храм или нет. Должны быть другие пути общей молитвы, должны быть другие пути пастырского окормления. И, в общем, возможно, нужна какая-то ревизия советского опыта, когда не все можно было делать в храмах, и многое приходилось делать за его пределами. У нас еще вопрос.
Алло.
Добрый вечер. Вы в эфире.
Здравствуйте, батюшка, благословите. Христос воскресе.
Воистину воскресе. Как вас зовут?
Алексей. Звоню вам из города Герой Тулы. Вот, батюшка, звоню по вопросу. Вот сейчас очень много людей осталось на самоизоляции в своих домах. И родственники, родные стали, ну, скажем так, ближе друг к другу. Если раньше была какая-то возможность выйти куда-то там, то сейчас родные стали ближе. Какие-то недомолвки, какие-то там, возможно, обиды, они стали проявляться. Вот. И тут вот на этом фоне как бы вот возникает вопрос, как вот в таких условиях христианину не раздражаться и, самое главное, не раздражать своих ближних. Спаси Господи.
Это тоже новая черта нашей реальности. Мы раньше могли уйти из дома и уходили на работу, на учебу, еще куда-нибудь в храм в том числе. У меня был случай такой с одной прихожанкой, ну, не очень постоянной прихожанкой, но женщиной, которую я достаточно давно знал. У нее был муж, с которым они очень любили, с которым они любили друг друга. Была такая хорошая, счастливая семья, они всю жизнь очень много работали. В тот момент они были уже пенсионного возраста оба. Она была, работала преподавателем, учителем, у него была другая работа, они все время были заняты, работа им нравилась, получали они нормально, общались они утром, общались они вечером, они вместе проводили выходные, они вместе проводили отпуска, и потом опять расходились по своим занятиям. И вот муж выходит на пенсию, и он дома, утром, дома днем и дома вечером, 7 дней в неделю, 52 недели в году. Она приходит ко мне и говорит: я его ненавижу. Я никогда такого не ощущала. Но, знаете, я вам скажу, что у Бога всего много. Вот у нас была такая жизнь, когда нам было куда уйти, мы этим пользовались, может быть, даже иногда злоупотребляли. Теперь у нас другая жизнь, вот под той эпидемией, под которой мы оказались, нам некуда уйти. Теперь вот мы с нашими близкими лицом к лицу. Ей приходится достраивать, выстраивать те отношения, которые мы не достроили, которых мы, может быть, иногда и пытались раньше уклониться, или жизнь наша от них нас уводила. Еще у нас вопрос. Пожалуйста, добрый вечер.
Добрый вечер.
Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Отец Михаил, Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Раб Гури.
Добрый вечер.
Вот хотел узнать, вот, сейчас у нас... Вот, очень интересно, спасибо, вы отвечаете. Вот вопрос по поводу онлайн-режима. Вы уже сказали про трансляции, и это, конечно, очень хорошо, когда это для людей, которые находятся в глубокой болезни. Но сейчас в глубокой болезни оказались практически все, и возникает вопрос. Вот этот режим онлайн для церкви, у него есть какой-то предел, и где он должен быть? Просто сейчас даже некоторые таинства можно увидеть в режиме онлайн.
Какие таинства, например?
Ну вот, я слышал, что хоронят людей дистанционно с трансляцией. То есть, вот, на время коронавируса. Я не знаю, сопряжено ли это с церковью, или только вот гражданские похороны. Но, тем не менее, даже до этого доходит. Есть ли какой-то предел, где можно прекратить это безобразие и сказать, что вот так можно, а вот так вот уже, наверное, не стоит?
Угу. Ну, что касается таинств, все-таки похороны — это не таинство, и совсем уж дистанционно хоронить трудно, потому что человека дистанционно в гроб не положишь, и дистанционно его не положишь в могилу. Другое дело, что не допускаются люди на похороны, к сожалению, но опять-таки это так и везде. У нас, не знаю, сколько человек может быть на кладбище, во Франции 2-3. И думаю, что для тех людей, которые на похороны не попали, быв недопущены в результате эпидемического режима, все-таки получают некоторое утешение, имея возможность посмотреть это хотя бы онлайн. Но это не таинство. Вот бывают другие случаи. Я помню очень хорошо дискуссии, которые у нас были в 90-е годы, в середине, когда только появлялся российский интернет. Интернет появился чуть раньше, но он тогда как раз распространялся. Вот этот православный Рунет был сделан благодаря помощи некоторых других конфессий, которые уже интернет-пространство освоили несколько раньше. Были сторонники, были противники. Некоторые говорили, что этого в принципе не должно быть. Те, кто говорили, что в принципе не должно быть, приводили разные аргументы. Вот один из них, я помню, как раз об этом прочитал в газете «Радонеж». Там отражались и та, и другая точка зрения. В итоге, конечно, победили те, кто интернет принял, и те, кто считали, что не должно быть, тоже уже там. Но, в общем, в качестве примера аргумента против приводили виртуальную часовню. Виртуальную часовню какой-то там англиканской церкви, по-моему, куда человек может зайти, открыть двери, зажечь свечки, что-то там еще такое сделать, что делается в англиканском храме. И вот самое страшное во всей этой истории, что многие пользователи этого сервиса, если можно так его назвать, говорили, что их религиозные потребности тем самым полностью удовлетворяются. Вот это действительно вызывает очень большую печаль, с одной стороны. С другой стороны, ну, если уж их религиозные потребности таковы, что их можно полностью удовлетворить в виртуальной часовне, так, может, и слава богу, может, он пусть сидит в виртуальной часовне и не морочит голову тем, кто находится в храме, делая вид, что у него какие-то другие потребности, кто его знает. Но, во всяком случае, грань именно таинства. Вот вы четко, очень хорошо сами ее провели, по-моему. Мы не можем онлайн крестить. Конечно, люди могут наблюдать за чином крещения, находясь онлайн, но само крещение онлайн произойти никак не может. Мы не можем онлайн венчать таким же точно образом, только если вас захотят посмотреть. Мы не можем онлайн, что еще, рукополагать, не можем онлайн соборовать, не можем онлайн миропомазать, в общем, никаких таинств. Единственное исключение, наверное, это таинство исповеди. Ну, потому что оно все-таки совершается словесно. И у меня вот был случай уже вот в последние две недели, когда один наш очень хороший прихожанин попал в больницу с воспалением легких. Уж не знаю, ковид у него или нет, он об этом не писал. Он говорит, мне совсем плохо, я не знаю, буду жить или умру. Меня чуть в реанимацию не забрали. Просил разрешения исповедоваться как-то так вот дистанционно. Прислал мне по WhatsApp, извините, свою исповедь, и получил разрешение. Дважды причем уже. Мне не было ни в восторге от того, что это приходится делать, и не собираюсь это делать в тех случаях, когда есть другие варианты. Но здесь речь шла о том, что человек может уйти из жизни без исповеди. Ну, может быть, и не ушел бы, но кто знает. И я думаю, что таинство исповеди как раз вот может быть онлайн в тех случаях, когда невозможно его сделать офлайн. Вот как быть с отпеванием онлайн, например? Ну, отпевание, опять-таки, мы не можем себе представить ситуацию. Ну, хотя с отпеванием, отпевание заочное существует в церкви. Мы можем себе представить, когда человека похоронили, а священник в другое время даже, в другом месте, в другом городе, даже в другой стране совершает отпевание. Это есть. Поэтому все, что может быть более-менее заочно, все, что не требует непосредственного присутствия и контакта, вот так или иначе может быть и с использованием технологий онлайн, но увлекаться, конечно, этим не следует. По-моему, у нас еще вопрос. Да, пожалуйста, добрый вечер. Алло. Нет вопроса. Да, жизнь онлайн. Тут самое главное не заиграться, потому что, чтобы мы не сказали, что наши религиозные потребности вот удовлетворены тем, что мы исповедуемся онлайн. Тем более, что всегда могут найтись любители это делать. А кроме того, если вы не знаете человека лично, то вы не поймете, кто он вообще и может ли он исповедовать. Это интересно, конечно. Мы оказались в другом измерении в результате этого коронавируса и в экономическом отношении, и в политическом, в очень многих, и в отношении церковной жизни тоже. Все-таки у нас вопрос, кажется. Алло.
Алло, здравствуйте, Батюшка Христос воскресе.
Добрый вечер, воистину воскресе. Как вас зовут?
Меня зовут Евгения. У меня несколько вопросов. Постараюсь коротко.
Так.
Первый вопрос. Я вот хотела бы узнать ваше мнение. Какие могут быть основания государства после всего? отменять новые санитарные запреты, которые у нас сейчас введены. Целование икон, креста, мощей, в общем, все, причастие вот одной лжицей. Вот. И не будет же, то есть, допустим, коронавирус пройдет, но вирусов наших старых меньше не станет. Вот, а потом, может быть, вторая волна и третья волна, и потом нам скажут опять целуйте, а потом опять не целуйте. Вот, и до каких пор это может продолжаться, или вы думаете, что вот то, что, например, введено, это уже, может быть, и навсегда. Вот, и еще у меня маленький вопрос. Я в других эфирах слышала, что у вас есть какие-то сайт или, по-моему, телеграм-канал. Если не сложно, могли бы вы озвучить, чтобы можно было подписаться и подключиться, чтобы следовать. Вот, это все.
Да, спасибо. Хорошо, ну вот насчет того, какие основания государства отменять новые санитарные правила, мне трудно судить, потому что я не могу себя представлять по ту сторону взаимоотношений церкви и государства. Но вот какова вероятность того, что государство отменит эти новые санитарные правила, мы предполагать уже можем. Я думаю, что, конечно, оно его отменит. Потому что рано или поздно потребуется показать, что все это прошло. Но сам прецедент закрытия храмов и такого вот вмешательства в литургическую жизнь церкви очень интересный. Я даже не хочу сказать, что это как-то плохо со стороны государства. Оно вряд ли продиктовано желанием как-то нам навредить, унизить или еще что-то. Это нормальная, совершенно противоэпидемическая деятельность. Но тут возникает такая интересная, один интересный нюанс. Допустим, государство все делает правильно. Оно искренне заботится о здоровье и понимает, что мы можем какое-то время помолиться дома. Ну и нас, в конце концов, не убудет от того, что мы продезинфицируем лжицу. Мы, скажем, тоже все делаем правильно. Ну, может быть, с этим не согласятся, но вот я бы посчитал, что да. У нас есть предписание или служить дезинфицированную лжицу, или не служить вовсе. И мы выбираем уступить в вопросе для нас не очень существенном, для того, чтобы сохранить для нас нечто очень существенное. Но есть еще такая вещь, третья фигура во всей этой истории, это отношения между церковью и государством. Как и в межличных, психологи обычно в межличностных отношениях выделяют три фигуры. Я, ты и отношения между нами. И причем эти отношения тоже имеют некие свойства личности, так собирательно, если об этом судить. Так вот, с точки зрения отношений, получается, игра в одни ворота, которая, в общем-то, похоже, никогда не кончалась. Мы, можем ли мы прийти в какое-то государственное учреждение и предписать этому государственному учреждению, как там люди должны садиться за рабочий стол, что они там должны делать, например, заставить их молиться, если они православные? Конечно, не можем. Может ли государство прийти к нам в храм и сказать, как мы должны причащать, как мы должны исповедать? Конечно, может. Получается, что отношения, в общем-то, немножко неравными оказались. Я помню, случай был такой в начале нулевых годов, когда один великий наш экономический человек, который захотел стать великим политическим человеком, и в конце концов стал великим человеком в местах не столь отдаленных, пытался как-то отстоять свою, то, что он считал своей правдой, таким обычным путем изложения своих мнений на этот счет, которые не были приняты к сведению. И вот другой великий человек, уже не помню, экономический или политический, по радио это прокомментировал так. Из этих же богоспасаемых стен нашего радиодома, с которого мы сейчас ведем наш прямой эфир, он сказал так. Он-то думал, что он тоже субъект. А субъект-то у нас один. Все остальные объекты. И вот здесь получается, что церковь оказалась объектом, и это нужно нам услышать. Я помню еще случай, когда в начале, кажется, это было на Миллениум в 2000 году, было одно торжественное мероприятие, один очень уважаемый церковный деятель рассказал о том, как все хорошо в отношениях с государством, и произнес такую чеканную фразу, которая меня на какое-то время покорила. Она сказала: «Сотрудничаем, не вмешиваясь во внутренние дела друг друга». И я, знаете, вспоминал эту фразу с некоторым таким умилением до тех пор, пока не попался в руки журнал Московской Патриархии 70-х годов. И там другое уважаемое лицо вдруг говорит все то же самое, только в 70-е годы, как у нас все прекрасно, и что мы сотрудничаем, не вмешиваясь во внутренние дела друг друга. И тут возникает вопрос, ведь насколько сильно отличалась жизнь начала 2000-х годов церковная, а от церковной жизни середины 70-х годов, так почему же она описывается одними и теми же словами? Ну неужели же из-за того, что у нас такой бедный словарный состав? Нет же, конечно, это очень хорошо развитые люди, те, кто представляют церковь на таком уровне. Потому что не так уж не вмешиваясь во внутренние дела друг друга, мы сотрудничаем. И вмешаться может только одна из сторон. И так что я думаю, что основание государства отменять, наверное, появится, но те самые чиновники среднего звена, заметим, которые эти запреты ввели, конечно же, захотят этот опыт повторить при первом удобном случае. И с этим нужно будет как-то знаться. У нас еще вопрос.
Алло.
Да, алло.
Здравствуйте, батюшка. Всем здравия желаю и душевного, и телесного.
Как вас зовут?
Александр.
Очень приятно.
Батюшка, вот женщина говорила про звон колоколов, и я вспомнил в 71-м году в одном из научно-технических журналов я прочитал статью о том, что инфразвук, излучаемый колоколом, и передается очень далеко, но что получается? Суспензионные растворы, взвесь механических частиц жидкостных, осаждается в 10 раз быстрее. А также воздух очень быстро очищается от пыли и от грязи. Но это произвели исследования японские ученые. Они сделали специальный динамик диаметром 5 метров и записали звон колокола большого, наверное, в России, в Советском Союзе. И воспроизвели спектр частот его с помощью электроники на этом динамике. Вы представляете, звук уходил на 60 километров. По этой ли причине, может, и у нас были колокола-то на Руси, и они строили-то вот все монастыри на высоких горах. Может быть, и нам это помогло бы при коронавирусе. Но у нас тут домов очень много, большие лабиринты, сопротивление для звука будет. Вот интересный момент такой. Я вам говорю эту правду. Спасибо большое.
Большое спасибо. Ну, знаете, я в этом не очень разбираюсь. Слышала что-то такое. Я надеюсь, что в том храме, где я служу, мы вопрос с колокольным звоном решим. Если он что-то такое осаждает, то, значит, и должен осадить. У нас еще вопрос? Вот. По поводу моего сайта и телеграм-канала. Да, название сайта немнонов.ком. Телеграм-канал вы можете найти по моему имени, протоиерей Михаил Немнонов. И там в том числе появится, надеюсь, завтра наш прямой эфир. Так же, как и все другие эфиры на Радонеже, в которых я участвовал, тоже там появились. Ну что же, у нас еще один вопрос. Пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Это Юрий из Москвы.
Очень приятно.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
У меня вопрос не совсем по теме эфира. Вот, такой больше про веру в целом.
Ну, слава богу, что не про коронавирус.
Да, вот смотрите, корректно ли говорить про веру в Бога, если, по сути же, человек, который верит по-настоящему, он не верит, он знает через свой религиозный опыт, да, он знает, что Бог на самом деле есть, а вера – это же по определению принятие как факт чего-то без доказательств. Так вот, корректно ли говорить о том, что мы верим, если мы на самом деле не верим, а знаем, потому что у нас, как бы мы, ну, через наш религиозный опыт мы Бога проживаем, переживаем. Вот такой вопрос.
Значит, корректно ли говорить о вере, если мы знаем абсолютно точно, что Бог есть, потому что вера – это вера во что-то без доказательств, а у нас есть доказательства. Я правильно вас понял?
Да, правильно.
Ну, знаете, очень интересный вопрос, я бы сказал, что философский, такой философско-филологический. Но здесь вот что можно сказать. Мы, конечно, знать-то знаем, но наше знание очень зависит от нашего внутреннего состояния. Сегодня мы ложимся спать, мы знаем, А завтра мы встаем утром, и мы уже не знаем. И получается, что за отсутствием этих самых доказательств, которые относятся к области знания, мы все-таки остаемся в области веры. Потому что наши доказательства – это наш опыт, но опыт надо еще интерпретировать каким-то образом. И сегодня мы говорим, это абсолютно ясно, что это вот сам Господь меня благословил, Он сам меня вразумил, мне что-то открыл. А завтра можем сказать, да нет, все это вообще мне привиделось. Как рассказывали про Антона Павловича Чехова, что он был несколько переменчив в своих религиозных взглядах, он мог кругу друзей сказать, Бог есть, это абсолютно ясно, я вам сейчас это легко докажу. Потом через какое-то время он мог сказать, Бога нет, это абсолютно ясно, я вам сейчас это легко докажу. Так что все-таки мы находимся в области такой некой уверенности в том, что не доказано. Нет логических доказаний существования Бога, доказательств, таких вот, которые можно считать научными. Наука – это область, где, ну, наука как область знания, она имеет дело с доказательствами, которые существуют независимо от нашего желания. Если мы что-либо доказали в науке, то мы, ляжем ли мы спать, встанем ли, изменились ли наши взгляды, это наше доказательство уже существует даже не за, вопреки нашей воле. Мы можем разувериться в этих взглядах, мы можем разумериться в этом опыте, а доказательство осталось, оно на бумаге, и оно уже признано. А здесь все наоборот. Здесь доказательство для нас, а не для других людей. Поскольку его нельзя доказать, наше это положение нельзя доказать рациональным путем, то это все-таки, я думаю, вера, а не знание. Но а вам, Юра, желаю, чтобы ваше знание такое точное о Боге никогда вам не изменяло. Еще у нас вопрос в эфире. Добрый вечер.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Галина, Подмосковье.
Очень приятно.
Вы знаете, я бы хотела уточнить. Вот вы сказали, что у нас в царстве государстве один субъект, все остальные объекты, церковь в том числе. Но вы, наверное, имели в виду церковь как вот земную организацию.
Конечно.
А если Бог-то он есть, Бог-то субъект субъектов, и поскольку Христос глава церкви, а церковь его тело мистическое, то вот в этом смысле церковь тоже субъект. И в этом смысле нам и надо дальше жить. Может быть, как-то считаясь с этими претензиями государства, но сохраняя вот эту приверженность Христу.
Абсолютно верно. Но, как вы помните, Христос с Пилатом не особенно вступал в дискуссии. И на большинство вопросов не отвечал. Ответил там на парочку и все. Чему Пилат весьма удивился. Поэтому Христос, как глава церкви, не вступает в диалог с государством. Он поручил это нам. А вот мы-то как раз для государства в большей степени объект, чем субъект. Но вы абсолютно правы, что это касается именно церкви земной, церковных институций и тех вот материальных вещей церковных, которые принадлежат, находятся в ведении государства, ну, даже если оно любезно предоставило это нам. Что же касается нашего духа, то он государству принадлежать, не побоюсь сказать этого слова, не должен. Он, хотя мы, конечно, любим свою страну, любим свою родину, уважаем власти, в общем, все, о чем говорил апостол, мы стараемся делать, но все-таки дух должен принадлежать Богу, Богу Боже, а кесарю кесарево. И в этом плане, конечно, государство, надеюсь, что не посягает на это, а если даже и посягает, то тут уже ему значительно сложнее с этим разбираться, чем с нашими храмами и тем, как мы причащаем людей, продезинфицированы лжицы или нет. А еще вопрос, пожалуйста. Добрый вечер.
Алло, добрый вечер. Это Москва, Надежда, Христос воскресе.
Надежда.
Я бы, знаете, хотела сказать о том, что я немножко не понимаю, не разделяю твою ажиотацию, можно даже сказать, на грани истерии, состояния среди наших верующих, потому что мы можем находиться в другом измерении, в 33-м, 99-м, но Бог-то, Он же живой, Господь наш, Он смотрит на нас, как на растерянных детей, каких-то потерянных. Значит, молитву-то никто у нас отнять не может, понимаете, искренне, горячую. Просто надо больше молиться, тогда все постепенно разрешится. Вот, мне кажется, вот так вот. Потому что могут разрешать целовать иконы, разрешать. Живая Мать Господня, чаще к ней обращаться. Ну, то есть, как бы молитва – это основной нашей жизни. Этого никто у нас точно отнять не может. Спасибо, извините.
Абсолютно верно. И более того, Многие пренебрегали молитвой в то время, когда можно было ходить в храмы, церковной молитвой, и домашней молитвой, и домашним правилам. И казалось, что вот все, если я приду в храм в Великий Четверг, там на Пасху причащусь, вот я восстанавливаю баланс все-таки. Да, я не молился весь этот год, да, я причащался там неизвестно когда. Но вот я причащусь, и снова я подтверждаю свою принадлежность. А тут, вот понимаете, если вся моя принадлежность в этом, а тут я не могу ее подтвердить, потому что главный санитарный врач мне этого не дает сделать. Передо мной закрытые двери. Так, наверное, все-таки это я виноват, что я не так уж принадлежал в ожидании того часа, когда неудобно будет не пойти. Конечно, молитва и молитва домашняя, и, между прочим, в жизни так и бывает, что то одного нет, то другого, и благодаря этому мы больше ценим то, что у нас есть. У нас еще вопрос. Веселый сегодня эфир. Добрый вечер. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Батюшка, благословите,
Господи,
Христос
благослови.
Вас видит.
Это воскресе.
Любовь от Москвы.
Любовь. Здравствуйте.
Вы знаете, мы, наверное, упустили тот момент, когда вот начали уже запрещать, а нам надо было, конечно, пройти крестными ходами и чтобы благословили церковные звоны. Я была свидетелем, читала в начале перестройки, нет, еще Советский Союз был, сразу после Чернобыля. Значит, какие-то ученые замеряли какими-то аппаратами над несколькими храмами в Москве, значит, в том числе Елоховский собор. И мне давали листочки читать напечатанные. И вот написано, значит, было, что чистейший воздух. Вот. И все эпидемии, которые были в истории России, все вот этим и лечились. Молитвой, крестными ходами, церковным звоном. А сейчас нам говорят, зараза, не ходите в храм. Это же хула на Духа Святого. И мы повторяем за ними. Вы понимаете, это страшно. Вот надо нам это осознать. Потому что сказано, хула на Духа Святого не прощается. Я не пугаю никого, но мне просто страшно.
Спасибо. Но насчет хулы на Духа Святого я бы не согласился, потому что на Руси в колокола звонили, крестными ходами ходили, и чума косила народ в страшных количествах, как и холеры и другие эпидемии. И не потому, конечно, что не нужно молиться, не потому, что не нужно звонить, но мы не можем уж все наше упование возлагать на колокольный звон, на крестный ход. Я помню, был такой случай у старца Оптинского Льва, когда к нему пришел один человек и попросил у него разрешения есть кадильный уголь из кадила добавлять в пищу, потому что он слышал, что это помогает исцеляться от болезней. И на это старец Лев ему ответил принародно: «Где гнев Божий, — говорит, — там Господь не щадит и своей святыни. А ты хочешь кадильным углем исцелиться». То есть это значило, что болезнь нужно нести. Ну, а нам приходится нести вот эти все эпидемические меры, хотим мы того или нет. Да, все-таки коронавирус торжествует в тематике нашей сегодняшней встречи. А сама она уже подходит к концу. Пока у нас пауза, я хотел сказать одну вещь. В прошлом эфире я упомянул об известном мне диагнозе отца Даниила Воронина, преснопамятного, о котором знали не все, и получил ряд возражений от его других духовных чад. Что могу сказать по этому поводу? У меня нет в руках медицинского заключения, в связи с чем я приношу извинения в своем высказывании. Не в том, что я так думаю, не в том, что я в это верю своему источнику, а в том, что этот вопрос был вынесен в эфир радио «Радонеж». Потому что наша приватная информация – это одно. Она совершенно не обязательна ни для кого, пока мы не можем ее доказать. Доказать мне ее нечем. И это тот случай, когда не нужно было эту тему вообще поднимать в эфире. Я остаюсь при том же убеждении, но очень сожалею о том, что это стало темой радиопередачи. Кажется, у нас еще вопрос.
Алло.
Алло.
Христос воскресе, это Галина.
Воистину воскресе.
У нас открыто магазины, у нас открыто метро. Почему их не закроют? И получается так, что сейчас стоит храм Христа Спасителя, власть поменяется, будет бассейн. И Вот ответьте, пожалуйста, батюшка.
Галина, ну уж у меня, простите, но это вопрос не ко мне. Не почему храм Спасителя стоит, не почему магазин не закроют. Это, пожалуйста, к Сергею Семеновичу. Может быть, он нам расскажет. Я, к сожалению, не имею власти ни над магазинами, ни над храмом Христа Спасителя. Ну вот, давайте, пока у нас снова пауза, мы с вами прочитаем нашу молитву, которая совершается в дни эпидемии. Кстати говоря, она придумана не сегодня, а, по-моему, достаточно давно, в те времена, когда эпидемии тоже были довольно частым явлением. Пользуясь благоприятным моментом, выразить свои глубокие соболезнования семье протоиерея Александра Агейкина и его прихожанам, потерявшим замечательного доброго пастыря, отпевание и погребение которого состоялось сегодня утром в Богоявленском кафедральном соборе. Отец Александр похоронен за алтарем собора. 48 лет. Очень светлый, позитивный человек. Стал первенцем нашим из живых, перешедшим в другой мир в результате этой болезни. И то, что Господь забрал его именно на Пасху, думаю, все-таки служит, должно быть для нас утешением относительно его дальнейшего пути в том мире. Еще вот Нина Васильевна Карташова прислала мне дважды сообщение. Сейчас одну минуту я с ним должен его открыть. О батюшке, которого я лично не знаю, вот сейчас я вам скажу его имя. Вот, отец Петр Панов, говорит. Священник Петр Панов в больнице, молодой, четверо детей, очень хороший человек. В больнице температура 39, все очень плохо. Давайте будем за него молиться. Причал больной с короной, в больнице я сам заболел. Это как вопрос о том, пускают людей или не пускают. Боже, помоги, исцели. На следующий день другое сообщение. Отцу Петру Панову стало хуже. Температура 40, помолитесь. Четверо малых ребят у него. Вот, я думаю, что надо нам все-таки запоминать вот такие имена, которые мы слышим, людей, которых эта болезнь коснулась, и молиться за них, пока не узнаем о том, что они поправились. Вот. Итак, молитва во время мрового поветрия. Господи Боже наш, не вниди суд с рабы Твоими, и огради нас от губительного поветрия на недвижимого. Пощади нас, смиренных и недостойных рабов Твоих, в покаянии с теплую верою и сокрушением сердечным к Тебе милосердному, и благоприменительному Богу нашему припадающих, и на милость Твою уповающих. Твоя бо есть же миловать и спасательный Боже наш, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. У нас еще вопрос? Пожалуйста, добрый вечер. Воистину воскресе.
Спаситель наш, говорю.
Как вас зовут?
Алевтина.
Очень приятно.
Значит, будете поклоняться не в храме, не на горе Исаии.
Не на горе Исаии и не в храме, а в духе и истине.
Вот. Так это, по всей видимости, шаги в ту сторону. Вот теперешнее положение. Нас готовят к этому.
Да, потому что рано или поздно настанет момент, когда все храмы будут закрыты, и уже не санитарным врачом, а антихристом. И мы не знаем, когда это будет, но мы абсолютно точно знаем, что это будет. Когда в храм ходить будет нельзя, и вся духовная жизнь будет только вне храма. Вне храма, без таинств, без причастия подавляющего большинства людей. И эти люди никуда не денутся из взаимоотношений с Богом, потому что они доживут до второго пришествия и будут встречать Господа на небесах. Ну а до тех пор они будут вынуждены обходиться без храмов. И, возможно, это один из тренингов на пути вот к тем событиям. Еще у нас записочка очень краткая. Если в прошлый раз я, помните, читал по 3-4 листа, ну, помяни, Господи, рабов Твоих, Виктора с чадами, Ирия Петра, и сохрани их на многое лето. Записка о здравии. Ну что ж, у нас с вами остается еще 10 минут. У меня есть еще несколько вопросов, которые я принес с собой. Это уже точно не про коронавирус, так что пока мы можем от этой темы отдохнуть. Раба Божия Тамара, в кавычках, «Я тебя прощу, но я тебе этого никогда не забуду», цитата. Как к этому относиться, что можно предпринять? Ну, да, получается, что мы просим прощения, и когда у нас просят прощения, мы говорим, например, «прощаю». Ну, потому что мы люди православные. Если мы скажем «не прощаю», это вроде как-то нехорошо. Мы знаем, что если мы не прощаем, то Господь нас не простит, и поэтому мы должны сказать «прощаю», как это бывает на прощенное воскресенье, как правило. И тем не менее, когда что-то такое случилось, мы остаемся не в полном восторге и все-таки считаем, что человек был неправ. Ну, где здесь грань? Грань, наверное, все-таки в эмоциях, насколько мы спокойно можем это вспомнить. Если мы вспоминаем это, да, я тебе никогда не забуду, это ладно, но смотря как это помнить. Если я уже так говорю, значит, я как-то эмоционально накручен против этого человека. И здесь получается, что я его не простил, потому что прощение, непрощение, там, осуждение, неосуждение – это то, насколько задействованы наши эмоции. Если я могу вспоминать спокойно, как меня ударили, и во мне не закипает кровь, я не жажду мести, я спокойно смотрю на этого человека, как на жертву собственного гнева, это одно. Если я его простил, но все-таки считаю, что надо бы его наказать, или пусть жизнь его накажет, это другое. Так что здесь, наверное, как-то надо уж молиться, рассуждать, может быть, выяснять отношения с этим человеком, чтобы все-таки эту тему довести до конца, в себе хотя бы, не обязательно в отношениях с ним, чтобы у нас наступило внутреннее умиротворение, чтобы мы поняли, что все, вот это произошло, мы его простили, дело закрыто и сдано в архив, да, мы это будем помнить, но, во всяком случае, не поминать, что называется, лихом. У нас еще вопрос. Добрый вечер.
Добрый вечер. Батюшка, благословите, раба Божия Евгения.
Господи, благослови, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а может церковь как-то выступить с инициативой, что 3 недели, которые вот по апостольским учениям человек, ну, как бы не посещает храм, угу, уже становится не членом церкви. Можно как-то выступить с инициативой и сказать, что 3 недели мы можем потерпеть только ограничения, не принимать причастие, а потом уже как бы совсем выпадаем из рядов православных людей?
Отличный вопрос, Евгений. Ну, вы поймите, что такие вещи, такие инициативы вносит Святейший Патриарх. Вот напишите ему свое предложение, и, может быть, он выступит с такой инициативой. Что касается этих инициатив, конечно, государство не интересует наше внутреннее установление, оно им никак не связано, это понятно. Но, во всяком случае, беда в том, что мы сами ими не пытаемся быть несвязанными, и очень много людей, которые не причащаются гораздо больше 3 недель, и как-то вот не считают, что что-то не так. Там, по-моему, все-таки не про причастие, а про посещение храма. Как раз это вашего-то вопроса, с вашим вопросом это в тему. То есть можно было бы, но ведь этого нет в реальной жизни. Это будет не совсем честно перед государством потрясать какими-то нормами, которые мы сами же не соблюдаем. Люди не ходят в храм месяцами, годами. У нас такая практика, что всех причащать. Вот давай человек пришел, вот сейчас сразу. И это тоже практика не совсем правильная, на мой взгляд. Потому что все-таки должен быть какой-то путь, который человек должен пройти, входя в церковь извне, либо какое-то время в ней отсутствовав. А у нас не так. Мы считаем по умолчанию, что все православные. То есть он уже, раз он крещен в православной церкви, значит, он уже наш, и надо ему причаститься. У него в голове вообще непонятно, что. Он-то да, он стоит, он крестится, он улыбается, он на нас смотрит как-то так заинтересованно. И мы рады были бы думать, что он христианин, которому не хватает причастия. Ему огромный путь нужно пройти для того, чтобы это причастие послужило ему во благо, чтобы он это смог принять и сохранить. Непонятно, чего главному ему не хватает. Его надо как-то к этому готовить. А мы сразу пришел, исповедовался, причастили. Что, повторюсь, на мой взгляд, очень неправильно. Этот вопрос не решается, к сожалению, на уровне отдельно взятого прихода, отдельно взятого священника. Ну, принципиально не решается. Это можно решить его в отношении с конкретным человеком, но нельзя сделать так силами одного человека или одного прихода, чтобы этого не было вообще. Это общая, более-менее общая практика. Если мы, поступая так, скажем государству, что мы не можем, что мы должны всех отлучать, никак невозможно этого не делать, они скажут: да вы что, ребята, мы же знаем прекрасно, как вы живете, все ваши дела. Вы так сами не делаете, что вы нам голову морочите? Вот больше всех скорбели о том, что в храмы нельзя прийти и причаститься, из моих знакомых, те, кто причастие достаточно редко. Те люди, кто это делает постоянно, они как раз пережили легче. Так что, когда дверь откроется, будьте любезны, сразу готовимся к причастию и делаем это регулярно, вот в те самые 3 недели, как сказала Евгения, нам напомнила, пожалуйста, ждем вас на таинство святого причащения. Вот просят помолиться о непраздной Юлии, должна родить у нее коронавирус. Господи, помяни рабу твою. Плод, конечно, защищен очень хорошо от всяких вирусов, но это огромная нагрузка. Дай Бог, чтобы оба, и Юлия, и ее чадо, все это перенесли как следует. Вот, ну что же, у нас еще... Тогда давайте еще. По-моему, наш эфир подходит к концу. Я благодарю всех, кто позвонил в студию. У меня такого живого эфира еще не было. Но это, конечно, коронавирус виноват, который всех взволновал. И то, что мы не пошли на Пасху. Я могу... Я служил пасхальную службу. Я говорю о большинстве людей, которые были ее лишены. Я служил ее не у себя в храме, но Господь мне эту Пасху подарил, тем не менее. Хочется пожелать всем вам мира, здоровья, чтобы... Болезнь вас обошла стороной. Тем, кого она не обойдет стороной, хочу пожелать, чтобы она прошла легко, и вы после этого полностью восстановились. Но лучше, конечно, чтобы она вас обошла. Всем, кто не пошел в храм, желаю молиться дома, терпеть своих близких. И когда двери храма откроются, то... чтобы мы с вами больше ценили то, чего мы были сейчас лишены. На этом я с вами прощаюсь. Вы можете задавать мне вопросы через сайт nemnonov.com. С вами был протоиерей Михаил Немнонов. Призываю на всех слушавших эту передачу благочестивых мирян Божие благословение. И до следующих встреч в эфире. Христос воскресе!
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.